направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о самых частых травмах в зимний период. Травматологам точно не до отдыха, активные виды отдыха, гололед, и это только верхушка айсберга. Какие методы лечения и реабилитации переломов и растяжения связок вообще существуют на сегодняшний день? Поменялось ли это, например, 20-летний период? И вообще, как восстанавливаться? И вообще, почему костная ткань становится хрупкой? Об этом мы тоже поговорим с нашим гостем. У нас в студии заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург-травматолог, ортопед, вертебролог Рамис Асланов. Рамис Асланович, здравствуйте.
Добрый день, Наталья. Добрый день всем слушателям. Также хотел поздравить всех с наступившим Новым годом, со всеми праздниками, пожелать всем всех благ и всего самого-самого наилучшего.
Прекрасно. С этого и начнем, с наилучшего. Хотя, как вот, и смотрите, я какой-то вот, по-моему, в ЦОМ тут провело как раз исследование, что с 1 по 3 число травматологи живут на работе, потому что больше всего травм переходит как раз в эти периоды. Это переломы, это какие-то там, я не знаю, неудачные падения и так далее, и тому подобное. Вот мы сегодня как раз об этом начнем говорить. Но восстанавливаться-то потом
да.
Долго, наверное.
Да, к сожалению, не то, что к сожалению, каждый сезон имеет свою какую-нибудь определенную травматичность. Зима – это, пожалуй, самый травматичный период в году, поскольку имеется гололед, снег, особенно если сочетается гололед со свежевыпавшим припорошенным снегом, это вообще вдвойне опасно. Основная, наиболее распространенная травма, с которой чаще всего обращаются пациенты, начиная от травмпунктов, таких городские травматологические стационары, это перелом лодыжек.
Угу.
Далее идет повреждение связок голеностопного сустава. После перелом костей предплечья, это перелом лучевой кости в типичном месте. Ну и дальше уже по убывающей идут там переломы копчика, закрытая черепно-мозговая травма, перелом плечевой кости и... Возрастные – это перелом шейки бедренной кости.
Это самое страшное, по-моему, что только возможно.
Ну, в зависимости от возраста, да.
Для пожилого человека.
Для пожилого, да. Но медицина не стоит на месте, существует масса самых классных, крутых имплантов, которые устанавливаются через минимальные разрезы. И на следующие сутки после операции такие больные, пострадавшие, уже должны быть вертикализированы. Поэтому не все так плохо. Не будем сгущать краски, у нас есть для этого современная медицина, которая помогает нам. Это не 30 лет назад, когда переломы лечились на вытяжении, люди лежали месяцами, прокалывали с подвешенным грузом на вытяжении на койке, и дожидали, пока произойдет какое-то сращение, а потом переводили их в гипсовую повязку, и дальше продолжалось лечение. Сейчас основные каноны в травматологии ортопедии современной – это... ранее, то есть стабильный остеосинтез, дальше ранняя функция, то есть восстановление движений в суставах смежных и поздняя нагрузка. Это позволяет максимально в сжатые сроки пройти пациенту, подойти к реабилитации и прийти, вернуться в свой привычный образ жизни.
Это зависит еще от возраста,
да.
Или мужчины. Кстати, вот у мужчин или женщин больше травм случается. Я сейчас думаю, что мы коснемся, конечно, остеопороза, заболевания у женщин 50+, про которые эндокринологи кричат, и никак не докричатся пока еще. Но я думаю, что произойдет это со временем. И вот как-то с детскими травмами, как у нас дела обстоят?
Детский травматизм, дети нам многое прощают. Они себе, наверное, много прощают. Поскольку дети, естественно, если брать высоту взрослого и ребенка, это тоже определенную роль играет в травме. Плюс у детей кость формируется, они гибкие. Возникает перелом по типу зеленой ветки, когда, так и называется в литературе, так и описано. Когда ломается, ну, представьте, зеленую веточку,
да.
Когда вы пытаетесь ее сломать, сложить пополам, то ломается верхняя часть, то есть надкостница, остальное держится. Ага. Сохраняется целым. И вот так у детей на рентгене, на рентгенском снимке очень похожие переломы, поэтому это так называется. Перелом по типу зеленой ветки. У взрослых кость уже сформированная, плотная, и она ломается. Нету там частичного перелома. Есть перелом, либо он есть, либо его нету. А когда говорят там неполный перелом, еще чего-то, ну, это не совсем правильная формулировка диагноза. Есть перелом закрытый, есть перелом открытый.
Сразу бриллиантовую руку вспоминаю фильм.
Да, да.
Открытый и закрытый перелом.
Не закрытый, а открытый перелом.
А, кстати, почему это такой страх был? Вот что открытый перелом, это... Вот если в чем разница открытого и закрытого?
Открытый перелом. Перелом – это нарушение целостности костной ткани, кости. Без закрытой, без нарушения целостности кожных покровов кожи. Когда осколок торчит в ране, и имеется рана на кожа, которая сообщается с переломом, это уже открытый перелом. Угу. Вот, особенность в том, что имеется прямое сообщение с переломом, риски там, инфицирования, послеоперационных осложнений. Поэтому такие переломы лечатся по-своему, закрытые лечатся по-своему.
Понятно. А как вот? Давайте мы вообще ситуацию какую-то вот сейчас разберем.
Давайте.
Активно виду спорта. Я понимаю, что... ладно, сейчас... Коньки, лыжи, еще какие-то снегоходы и все остальное мы чуть-чуть попозже. Ватрушки, которые просто самые любимые. Вот эти, да, травматологи их терпеть не могут. Это я знаю. Просто проклинают, что не вздумайте, не вздумайте, не вздумайте. Потому что это самый травмоопасный вид отдыха. А ведь он самый любимый у детей, у взрослых.
Помню прошлый наш с вами эфир.
Да.
Я частично затронул тему ватрушек. Зимой она, поскольку она актуальна, мы можем немножко ее более расширить.
Давайте.
Ватрушки. Ватрушки, зимний сезон, самое распространенное средство для катания, помимо, ну, после ледянок.
Угу.
Такой уже более высококлассный уровень ватрушки.
Раньше было что? Фанера и вперед, или санки.
Да, или портфель.
Да. О, вот это вообще самое идеальное, мне кажется.
Вот, поэтому ватрушки безопасны, если они... применяются на специально оборудованном катке, где соблюдены все требования по безопасности. В основном, чаще всего, это какие-то самодельные импровизированные катки в парках, там, на любом склоне, рядом с детскими площадками, при переходе с одного двора в другой, вдоль этих там, ступенек по тротуарам. И, как правило, это трамплины, и даже на небольшом спуске он может разогнаться до такой скорости, и маленький трамплин может дать хороший удар, он приложит свои пятой точки так, что получит в лучшем случае там перелом копчика без смещения или же со смещением незначительным, а в худшем это перелом позвонков, чаще это поясничных позвонков, потому что такой, и наиболее чаще такой грудопоясничный переход, это первый поясничный позвонок. Это возникает при нарушении требований безопасности, когда ватрушка недостаточно накачивается, или же несоответствующие параметры ватрушки испытуемым этой ватрушки.
Ага. Так. Ну, то есть, например, большой человек на маленькую ватрушку.
Да, да, да. Или же ватрушка большая, но не накачанная. И нет той защитной прослойки, которая не дает приземлиться на землю, либо на твердую поверхность.
То есть нужно беречь очень внимательно себя. Да, подходить к этому.
Очень часто в травматологических стационарах и отделения вертебрологии имеются, либо в нейрохирургических стационарах, в течение всей зимы не бывает ни одного дня, чтобы не лежал пациент с переломом поясничных позвонков, связанного с катанием на ватрушках.
Да что это такое? Да, ну, а вот пациент в основном это дети, подростки, наверное?
В основном, ну нет, в основном это взрослые.
Любят покататься-то.
Даже не подростки, уже взрослые люди.
Вот это да.
Да.
А вот идеальный вообще вид отдыха, вот спуска с горы, это какой? Ну, в плане того, что безопасно. Мы уже выяснили, что портфель, но сейчас уже не используется, это ледянки. Что вот вообще такое самое...
Самое спокойное, то есть сказать и дать преимущество какому-то виду спуска зимой с горки,
да,
очень затруднительно. Здесь главное соблюдение требований безопасности и правильность умения спускаться с этой горки. В любом случае, если человек не умеет этого делать, или же не знает, или же он в подвыпитом состоянии, он...
Чего там умеет-то? То есть надо специально как-то учиться?
Не, ну, смотрите, так. Вот вы будете спускаться с ватрушки, как будете спускаться? Вы сядете в нее и покатитесь.
Да.
Кто-то может лечь на нее и приложиться головой там об трамплин.
Ох.
Надо просто не быть каким-то виртуозом в этом деле, а просто спокойно спускаться.
Ну, мне кажется, как раз в состоянии алкогольного опьянения, в новогодний праздник, да и вообще по выходным, вот эти ватрушечные герои прилетают в больницу.
Да, потому что алкоголь, он же оказывает такую тормозную реакцию у нас происходит, затормаживается. Вместо того, чтобы в доли секунды организм получил импульс, да, сигнал прошел от одного рецептора к другому при алкогольном опьянении, ну, как или других там видах опьянения,
так,
этот сигнал значительно замедляется. Мы тормозим, начинаем неадекватно воспринимать происходящее, поздняя реакция, что ведет в своем случае к падениям. Падениям, как следствие, переломам или черепно-мозговым травмам. Если же говорить, допустим, о том же алкогольном состоянии, то очень часто на этом фоне возникают ДТП. Либо водитель, либо пешеход. И хотелось бы, пользуясь случаем, вот, сказать, что на пешеходном переходе нужно соблюдать... Нужно быть взаимовежливыми и предупредительными. Нет такого правила, которое говорит, что если пешеход наступил на зебру, то ничего его не сбьет, и он может, закрыв глаза, там, уткнувшись в свой смартфон, переходить, не оглядываясь направо и налево. Совсем наоборот. Прежде чем ступить на пешеход, особенно зимой, особенно в нетрезвом состоянии, нужно оглянуться, потому что автомобиль... Это не какой-то там механизм, который может сиюминутно остановиться. Он, как и все в этом мире, имеет какую-то инерцию. А зимой на гололеде или после выпавшего снега он путь торможения у него значительно удлиняется. Поэтому давайте будем взаимовежливыми, переходить дорогу в положенном месте, только убедившись об отсутствии опасности.
Да, и не перебегать на красный свет. Вот можно я вот прям вот 10 миллионов знаков восклицания поставлю, потому что это важно. Да. Дети смотрят, я просто... Вот пример из практики, вот позавчера буквально. Я иду с ребенком, идет с ребенком мама, с двумя детьми даже. И на красный свет пока никого нет, она перебегает. Мой ребенок говорит: мама, смотри, она нарушила правила дорожного движения, так нельзя.
Да, дурной пример заразительный.
Дурной пример заразительный, а потом что? Ну, вот об этом я всегда говорю. Ну, дети же ваши потом, дай бог, пострадают.
Но меня тоже за руку тормозят, когда я пытаюсь
раньше... Нечего, не надо, не надо. Нужно дождаться нужного сигнала. Потому что не торопись, а то успеешь. Вот я люблю эту поговорку.
Лучше в 15 или же в 17 быть дома, чем в 14 в морге.
Слушайте, это вот сразу травматолог пришел на эфир. Хорошо, хоть рядом патологоанатом тут нет. Ну, я чувствую, веселее бы был эфир, честно
говоря. Жестко.
Зато правда жизни,
правда
на самом
жизни.
Деле.
Вот, нужно помнить это.
Вот, кстати, поговорим о правилах оказания первой помощи.
Да.
Во-первых, если произошло такое ДТП, если при тебе вдруг человека сбила машина, например, такие вещи бывают, человек теряется рядом, либо группа людей. Конечно же, все знают, что надо вызвать скорую помощь.
Да.
Но с проезжей части как-то нужно человека подвинуть или что-то. Это вот одна ситуация. Вторая, думаю, про горки тоже сейчас поговорим,
давайте.
Про наши любимые. Итак, первая ситуация.
Ну, давайте смоделируем ситуацию,
да,
наезда на пешехода.
Да.
Человек падает. Лучше... Тут сразу на две вещи принципиально нужно обратить внимание. Может ли этот человек сам там шевелить руками-ногами или как-то встать, или же вообще двигаться? Это первый вариант. Второй вариант, когда человек лежит обездвиженный, но при этом может быть в сознании. То есть две принципиальные вещи. В первом варианте у него сохранен позвоночник, руки, ноги функционируют. Он может при помощи окружающих, можно его перенести там в теплое помещение, либо на край дороги, либо там в ближайший магазин, там, и дождаться там скорой. Второй вариант, когда отсутствует движение в конечностях, он там может хлопать глазами, но не может пошевелить. Уже должен насторожить на предмет наличия повреждений шейных позвонков. Угу. И в данном случае любые перемещения могут быть чреваты усугублением тяжести травмы, либо вплоть до летального исхода. Особенно это, если это переломы верхнешейных позвонков, то любая дополнительная травма, если сразу она не произошла, то может привести к остановке дыхания.
Ох.
Да, за счет травмы невральных там структур. Не будем углубляться в каких-то.
Да. Угу.
Поэтому если он, пострадавший, работает там руками-ногами, но травмой, при этом травмированный, мы сейчас про конечности говорим.
Да, 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 да.
Травмированной рукой или ногой ему тяжело. Первое, это иммобилизация. Вызываем скорую, руку можно подвесить на косынку. Этого будет достаточно до приезда скорой, чтобы его просто освободить проезжую часть дороги. Ну, и чтобы он не мерз на этой дороге, не заработал себе там пневмонию, отморожение. Кстати, об них тоже поговорим сейчас.
Да, о, да, в такой-то мороз.
Да, и дожидаться скорой уже в теплом помещении. С иммобилизацией, это рукой не работает. То же самое с ногой. Если пациент, ой, пострадавший, лежит без... неподвижно, не может пошевелиться. Но здесь, конечно же, мы живем в большом городе, дожидаемся скорой, пытаемся его уложить на теплое, с минимальными какими-то смещениями, перемещениями. Там, если есть щит какой-то, то переложить его на щит с минимум движений, и этот щит занести там в теплое помещение, чтобы он не мерз. Потому что длительное нахождение на холодном пространстве при контакте с холодными поверхностями вызывает обморожение. Это тоже травма. Обморожение бывает там 4 степеней.
Так.
Первая степень – это покраснение кожи, там небольшая, без волдырей. А четвертая – это уже промерзание всех тканей вплоть до кости.
Ох, и то чем это чревато? Отогреть тут нельзя ничего уже?
Нет, здесь уже ничего не отогреешь. Здесь... формируется такое вот потом, спустя там недельки две, может больше, такой демаркационный вал, такая четкая линия, где здоровая кожа переходит резко в черную ткань, которая, если ее не лечить, сама по себе отпадет, а в дальнейшем это уже пациент на ампутацию.
Ох, а такие вообще пациенты попадаются?
Конечно.
Да что ж такое?
Это жизнь.
Мы тут про 21 век говорим, ну что, четвертое, ну это же нужно сколько находиться на морозе, чтобы получить такое?
Долго.
Но это, опять же, мне кажется, как раз после праздничного алкогольного опьянения уснул где-нибудь.
Уснул где-нибудь.
Проснулся.
Может, не проснуться, а если проснулся, то обморозил себе ухо, руки, стопы, особенно если стопы, он, ну как происходит обморожение? Человек же постепенно чувствует холод.
Да.
Постепенно чувство холода у него сменяется чувством онемения. И он говорит, а я чувствую, говорит, у меня ноги как будто деревянные, я вообще не чувствую. Я поменял носки, а я все равно не чувствую ноги. А потом на следующий день у него отекают, появляются волдыри на пальцах ног.
Это сколько он на морозе так побыл?
Ну,
чтобы...
там, допустим, смотря в зависимости еще от какого мороза. Вообще, да. Морожение можно получить даже при нуле градусов тоже. Можно. Если есть ветер сопутствующий и неукрытая часть поверхности тела, тоже можно обморозить. А чтобы так серьезно обморозить все ноги, ну, там пару часов достаточно будет.
Пару часов
хорошем
всего
морозе,
лишь?
Да.
Так это ж вот ночью погуляй, как говорится.
Не, ну мы же не гуляем босиком или в сланцах.
Ну, вообще-то, есть любители, наверное. Ну, это страшно на самом деле.
Да. И поэтому... Да, особенно в состоянии алкогольного опьянения, когда расширяются периферические там капилляры, в кожу прихлынула кровь, человеку кажется, что ему тепло. Он идет с поднятой головой, с открытой шеей.
Конечно, расстегнутая куртка, все, вперед, он герой.
Дует ветер, а ему все нипочем. И тогда постепенно обветриваются, ну, уши, начинается с ушей, ну и дальше уже... Если мы говорим про просто открытую голову, там, как правило, это все заканчивается заболеваниями, респираторными заболеваниями, там, пневмонией, И,
менингиты всякие, да?
Менингиты, да. Да-да-да, менингиты, обветренные уши, стационарное лечение.
О, это самое хорошее, что стационарное лечение, реабилитация. Если да. есть что спасать, как говорится. Вы тут про черную кожу заговорили. А, кстати, вот, знаете, вот были тут новости по поводу холодовой аллергии, но у детей.
Да, есть.
Два такая. Случая, что даже смертельных я была, если честно, ну, как бы я слышала, что они есть холодовая аллергия, но не думала, что до такой степени. А вот, кстати... Вот детей в такой мороз, в Московской области, тем более, я просто видела, вот вышло минус 27 с утра было в празднике, детей ведут на горку родители дружно кататься. У меня вопрос, это вообще нормально, либо что с этими детишками? Хорошо, они укутаны, они в комбинезон, они будут двигаться, но дети, вот по моему ребенку, так они не чувствуют холода, они будут как до синевы, они купаются вот летом, да, так и катаются до победного. Когда уже щеки бордового цвета, нос белого цвета какого-то синюшного уже. Вот тут можно комментарий?
Наверное, не зря в школах даже ограничивают занятия при низких температурах. Это же нужно понимать, что низкая температура не только оказывает там прохлада нам, но это холодный воздух, который мы вдыхаем. А вдыхая воздух, мы согреваем его носом. Вдыхая через нос, и дальше он идет по дыхательным путям. Чем прохладнее, чем холоднее, тем больше мы вдыхаем холодный воздух, и тем больше предпосылок для возникновения респираторных заболеваний. Тем легче заболеть пневмонией.
Которых сейчас очень много
да.
в стационаре.
Особенно, и со всеми вытекающими последствиями длительной реабилитации со снижением иммунитета и риском повторных каких-то там респираторных заболеваний. Поэтому... Уважаемые родители, низкие температуры, они очень опасны. Давайте так, 15 градусов и ниже. Нежелательно длительно находиться на открытом пространстве. Но если приходится находиться, то это часто там согревание. Не зря ведь при ЧС, когда работают спецслужбы, там у них имеются пункты обогрева создаются, да. чтобы где их отпаивают, там чаем кормят. И все остальное. Поэтому нужно это понимать. Поберегите себя, здоровье родных, близких и детей.
Вот главное. И не надо стремиться все праздники захватить в любой мороз. И выходные впереди тоже морозы серьезные. Ну, вот ну, выяснилось, что обморожения могут и в 0 градусов, если да. сильный ветер, проходить. Поэтому, дорогие друзья, берегите, пожалуйста, себя и своих детей. И мы сейчас к травмам на горках переходим.
Да.
Да, в наших любимых ватрушках, ледянках, прочее. Если человек слетел с горки, мы сейчас берем и ребенка, и подростка на большой скорости, куда-то улетел. Ну да, и не может, ну, как бы, либо встать, кричит о помощи. Что делать? Вот сейчас буквально мы только зайдем на эту тему, потом перейдем на новости. Что да. делать? Вот в первую очередь, если человек, например, пытается встать, но не получается.
Здесь можно провести аналогию с ДТП.
Так.
Поскольку он сразу спускается с горы на скорости, падает. Ну, травма менее кинетическая, но все же. Здесь также нужно понимать две вещи. Лежит неподвижно, хлопает глазами, или же пытается подавать какие-то знаки, работать руками, ногами и просить о помощи.
А вот подробности уже после новостей. Мы скоро вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. У нас в студии заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург-травматолог, ортопед, вертебролог Рамис Асланов. Рамис Асланович, перед тем, как ушли на новости, говорили про травмы. Травмы, ну, с горки человек упал. Да, с ДТП мы уже сравнили, да, двигается он или нет. А, кстати, как понять, есть ли сотрясение мозга или нет? Вот мы уже сейчас, конечно, говорим про там, травмы позвоночника, что, как действовать вообще, как помочь. Но вот а если еще тут серьезная какая-то составляющая?
Ну, отвечая на вопрос по сотрясениям, это частые жалобы на тошноту, рвоту, головокружение, невозможность сосредоточиться на чем-то. Ну и там невозможность сфокусировать взгляд.
Угу. А если это ребенок, он не может как-то вот, например, ребенку 3-4 года, он не может нормально пояснить.
Ну, если у него его тошнит, его рвет, он жалуется на головную боль, это уже признаки сотрясения головного мозга.
И тут нужно обязательно, конечно, скорую помощь вызывать.
Ну, скорую помощь, либо доставлять его в стационар. Ну, понимаете, когда есть травма,
да.
Первые признаки, что не все так, первые флажочки, которые должны нас насторожить, это вот наличие этой данной симптоматики. Когда головная боль, головокружение, тошнота, рвота. А нет ли там какой-нибудь гематомы, которая нарастает? Да? Поэтому нужно вести стационар, либо вызывать скорую, выполнять ряд исследований. Там,
каких исследований, чтобы родители знали, да, например?
Да это родителям нужно просто отвезти в специализированный стационар или в больницу, а там на месте уже разберутся.
Главное, чтобы родители не махали рукой и говорили, ничего страшного, я в детстве 100 раз летал и головой стукался, все у меня было хорошо. Полежишь пару дней, и все пройдет.
Да.
А вот бывает, полежит пару дней.
Если имеется клиника и игнорировать ее, то можно получить серьезное осложнение. Гематома может скапливаться, ну, если говорить там, не сразу, а в течение даже всей ночи. И во сне состояние человека может усугубиться. Он может просто долго-долго спать и потом не проснуться.
Самый страшный сон для всех родителей, для детей. Вот сегодня тоже программу посмотрел. Да.
Если вдруг получилось так, что поблизости, где-то на выезде, на отдыхе за городом, поблизости нету там стационаров, ну так получилось, что нет машины, еще машина в пути, то желательно всегда, если это ребенок или взрослый с травмой, предъявляющий эти жалобы, не оставлять его одного. За ним должен быть всегда наблюдающий. У него может возникнуть рвота, его нужно положить на бок. В случае возникновения рвоты, чтобы все вышло наружу. Либо может возникнуть аспирация рвотными массами, он может задохнуться этими рвотными массами. Это тоже немаловажный момент, фактор. И те, кто за городом, провести эту ночь, там поменяться, подежурить у постели его и постараться как можно быстрее его отвезти в специализированный стационар, чтобы его обследовали, исключили самые грозные осложнения этой травмы и назначили правильное лечение.
А вот у меня вопрос. Есть ли кровотечение у человека, например, носовое кровотечение после удара?
Да.
Или еще какое-то? Ну, бывает такое там... отхаркивается крови, не дай бог. И это не связано там с какой-то пониманием, то, что он болеет или вдруг. А вот после удара произошло. Здесь я понимаю, что это срочно в больницу, но как хотя бы временно остановить вот это кровотечение, как помочь?
Ну, здесь вы не остановите кровотечение.
Да.
Если он харкает, как вы говорите, или плюется кровью.
Да.
Отделяемая кровью в мокроте содержится. То здесь есть масса причин, по которому это возникло. Если это была травма грудной клетки, то мог быть перелом, мог быть ушиб там легкого. Там могли быть какие-то другие заболевания, которые прогрессировали или же проявили себя на фоне.
Такого стресса или удара, да?
Ну, какого-то удара, какого-то травма. Легочные какие-то заболевания. И они могут даже прогрессировать. Легкие, они же в грудной клетке, если там нарушается целостность, герметичность, то легкое спадается. И работает, остается одно легкое. Это нагрузка, это угрожающее состояние. Пытаться ткнуть, как в докторе Хаусе, в грудную клетку каким-то шприцом.
У нас насмотрится же и пытаются оказать помощь всеми возможными методами.
Здесь нужно сделать снимок в стационаре и определиться, надо с этим что-то делать или же не надо. То есть по факту принимать решение. Ушиб грудной клетки тоже при падении возникает. Часто сопровождается переломами ребер.
Ох!
Ребра ломаются, либо переломы, травма, то есть грудной клетки сопровождается переломами, либо ушибом грудной клетки. Перелом там 4 ребер и более является показанием к стационарному лечению. Перелом там 1-2 там, ребер лечится амбулаторно.
А вот как вот, расскажите мне вообще вот этот момент. Я понимаю, что когда руку, ногу, это вот как вот обычный обыватель, я думаю, это вопрос от наших слушателей тоже самый частый, вероятнее всего. Вот если ребра ломаются, их же нельзя как-то зафиксировать, либо я не знаю, что делает в этом случае человек, врач, потому что, как я знаю, например, руки, ноги, да, это гипс, и вперед, и восстанавливаться.
Да.
А ребра сломаются. Вы говорите, стационарное лечение. Если больше четырех, да, стационар, точнее, а все остальное амбулаторно. Там одно-два ведра, ребра, ведра, да. Но это на самом деле, слушайте, оговорка по Фрейду, хорошо. Да. Погодите, но на самом деле это как? Если ребро сломано, например,
да,
и человека выписывают домой. Ну, иди лечись, дружок.
Одно ребро практически там без смещения, есть незначительное смещение, оно спокойно срастается. Также и два ребра, три могут срастись. Четыре и более, они возможны риски повреждения межреберной артерии.
Ох!
Когда повреждается межреберная артерия, сосудик, который идет по бороздке по нижнему краю ребра. Там такая вот борозда есть в этой борозде, это артерия, вроде она защищена от всего, но она ломает, она травмируется именно острым краем сломанного ребра. Если их больше там четырех, там трех, даже иногда при двух тоже травмируется, но это редкость.
Uh-huh.
И вот эта артерия начинает кровить прямо в плевральную полость. Скапливается кровь, и она, эта кровь поддавливает легкое. Человек хочет вдохнуть, делает глубокий вдох и чувствует, что не может вдохнуть.
Во-первых, это симптомы такие самые,
да,
яркие,
он,
да?
Он начинает часто дышать, знаете, как собака, высунув язык, часто это дыхание. У него как-то одышка возникает. Он говорит, я не могу вдохнуть, полной грудью. И на снимке виден гематоракс, это скопление жидкости, уровень жидкости в плевральной полости. Таких нужно, как правило, дренировать и выпускать эту кровь, дать легкому распрямиться.
То есть это операция получается?
Да нет, это дренаж там под место анестезии, трубку в грудную полость.
Да ерунда-то какая! Вообще подумаешь!
И все. Вот поэтому, когда имеются такие риски, их госпитализируют в стационар. При переломе одного ребра лечится дома, лечение симптоматическое. Существуют пластины, которые накладываются, которым выполняется остеосинтез при переломах ребер. Но ребра, они такие кости благодарные, что они сами срастаются спокойно. Просто для этого нужно 4 недели.
Угу.
Но при этом лечение консервативное, симптоматическое, противовоспалительное, обезболивающее там.
Угу.
Терапия, дыхательная гимнастика обязательно. Это, как правило, это надувать шарик, самый простой, легенький шарик, или же дуть в трубочку, обкунутую в жидкость.
Ага.
Это направлено на то, чтобы при травме грудной клетки человек начинает себя щадить, травмированная сторона отстает в дыхании, легкое не расправляется в полном объеме. Существуют риски, то есть создаются условия для развития пневмонии. Да. Чтобы этой пневмонии не заработать, обязательно нужно выполнять дыхательную гимнастику. Надувать шарик элементарно, создавать повышенное давление в легком. Тогда вы быстрее восстановится, быстрее срастется, улучшится микроциркуляция и не будет никакой пневмонии.
Угу. Но это не всегда так. У пожилых людей, мне кажется, тут...
Ну, у пожилых, да, там немножко другая история. Что я еще хотел отметить?
Да.
Ушиб грудной клетки проявляет себя клинически более больнее, чем даже перелом одного ребра. Вот так я скажу.
А почему? Ну, это вот такая сильная боль, а вот ушиб грудной клетки.
Ткани,
да, как это лечится?
Это лечится местно противовоспалительными мазями, лучше в форме геля. Нужно там 3-4 раза в день втирать место ушиба. Плюс принимать противовоспалительные препараты, гастропротекторы обязательно, потому что на фоне стресса, на фоне травмы, на фоне приема противовоспалительных препаратов это могут возникнуть или обостриться там гастриты, вплоть до стресс-язв. Да.
Вот это
и
да.
И противовоспалительные препараты обладают так называемым ульцерогенным действием, действием на слизистую желудка, вызывающим ее поражение. То есть гастрит, эрозии, язвы. Вот. И по ушибу. Тоже так же дыхательная гимнастика, противовоспалительные препараты, местно противовоспалительные в форме геля. Никаких там закутываний в твердый этот шарфом, простыни, которая затрудняет экскурсию, ограничивает экскурсию дыхательной клетки, грудной клетки, здесь не нужно.
А у нас любят компрессы еще поприкладывать?
Нет,
все остальное?
Смотрите,
да.
Компрессы прикладываются спиртовые.
Гематомы разные?
Да, когда имеется гематома. Нужно мазать противовоспалительным. Просто компрессом можно, помимо гематомы, еще заработать ожог кожи.
Ох, да. Не одно, так другое, слушайте. И обморожение, это так ожог.
Да, спирт, или же димексид, там, или же там бодяга, которые не разбавлены.
Да. Лучше не экспериментировать.
Да, нужно хотя бы 1:3 разбавлять и уже выполнять компресс, накладывать компресс.
А вот знаете, вот сейчас про грудную клетку мы говорим. У женщин вообще это такая тема, мне кажется, очень переживательная. Почему это? Вот мы с мамологами, онкологами говорили, они все говорят про, вот когда тема была у нас рак груди, что вообще очень аккуратно с ушибами груди. А вот если такое случилось, вот через какое время вообще какая-то вот профилактика, нужна реабилитация женщины, например, ну вот произошла какая-то травма серьезная. Все вроде бы прошло. А вот вообще, как вот, ну, вы же с врачами, со всеми консилиумы общаетесь, все между собой, все сообщества. Вот бывают после этого какие-то как раз онкологические заболевания? Возникают в этом месте?
Ушиб груди?
Да.
Но диагностика УЗИ, под УЗИ определяется наличие каких-то уплотнений, образований, и дальше периодически выполнить рентгенографию, маммографию.
Да.
И дополнительные исследования там, по типу УЗИ. То есть мы контролируем в динамике. Называется наблюдение в динамике. После ушиба, особенно если это был выраженный ушиб, с ушибом мягких тканей, обширной там, гематомой, и особенно была сформирована какая-то глубокая гематома, но не потребовавшая пункции, эвакуации, это со временем может сформироваться какой-то плотный сгусток. Он может причинять дискомфорт, боль, и чтобы и длительное время рассасываться, вплоть до того, что может возникнуть такой кальцинат, осификат.
Ух ты.
Этот сгусток может переродиться даже в косточку какую-нибудь маленькую, или же в плотный какой-то там тяж. Поэтому здесь просто нужно наблюдать. Особенно если человек знает, что у него в анамнезе была травма, как только какие-то новые жалобы появляются, просто сделать рентген, сходить к специалисту при необходимости, дополнительные методы инструментального исследования. И это все позволит, то есть в профилактических целях, на ранних этапах, в случае каких-то изменений, предотвратить развитие тяжелых заболеваний.
Да, вот это важный момент. Про перелом позвоночника хотелось бы поговорить. А вообще перелом позвоночника, вот этот диагноз, ну, он как бы достоверно такой есть, либо это перелом позвонков, позвонка и прочее. Как вообще это на самом деле происходит и почему это происходит? Ну, понятно, почему. Да. Это на ровном месте иногда даже такое бывает. Вот, ну, честно, человек немножко как-то развернулся не в ту сторону, как-то так случилось резко, раз. Это просто мне рассказывают, что такое существует.
Да.
Я-то думала, что это нужно человеку серьезно так упасть, либо с какой-то высоты полететь, или еще что-то, или, опять же, горки всякие, салазки, санки, все, что хочешь. А тут раз развернулся резко, хрустнуло, и все,
да,
готово.
Да. Позвоночник это... Позвоночник у нас это не одна кость. Позвоночник состоит из 33 позвонков. В позвоночнике имеются свои отделы. Это шейный, грудной, поясничный и крестцовый отдел с копчиком. Шейный отдел, как и поясничный отдел, они мобильные, но более мобильный — это поясничный отдел. Грудной отдел имеет дополнительный каркас, грудно-реберные ребра в виде грудной клетки, поэтому более такой стабильный. И уже монолит, такой крестец, слившийся, он же не имеет никакой подвижности, связан с подвздошными костями, прессово-подвздошными сочленениями. Ну и дальше копчик. Копчик — 5 маленьких позвонков, которые берут на себя основной удар при падении. Так вот, перелом позвонков, правильно говорить, позвонков, не позвоночника, так же, как и межпозвонковая грыжа, два позвонка вместе, связанные с диском и связками, с суставами, называются позвоночно-двигательный сегмент, ПДС. Так вот, продолжая вашу мысль,
так,
повернулся, поломал позвонок, то этому должны быть предшествующие факторы. Здоровый позвоночник, здоровые позвонки, кость, она просто так не ломается. Она имеет какие-то свои пределы прочности, которые сопротивляются внешним факторам. Если позвоночник поломался, то значит, там было, возможно, была гемангиома, когда клубочек из сосудов, замещающий к собой кость.
Вот
и Да, либо выраженный остеопороз.
А, вот мы про это прям не сказали.
Вот мы как раз плавно так подошли к остеопорозу.
Да. Вообще остеопороз – это женское заболевание?
Это не женское, это нарушение обмена веществ.
Угу.
Хроническое заболевание. Чаще оно возникает у женщин в постменопаузальном периоде.
55+.
Ну да, все здесь еще зависит от образа жизни, от питания и от профилактики. Ну и от гормональной, естественно, это гормональный фон. Поэтому остеопороз – это снижение минеральной плотности костной ткани, когда кость уже теряет свои прочностные эти свойства и не может сопротивляться внешним нагрузкам. Есть риски или предрасположенность к частым переломам. Так вот, у пожилых людей при падении на фоне остеопороза часто ломаются кости предплечья. Это перелом луча в типичном месте. Это переломы головки бедренной кости, более сложнее. Это переломы позвонков. Причем переломы позвонков могут происходить даже не обязательно здесь падение. Можно, как вы говорите, повернуться резко или же неудобно, поднять какой-то груз неправильно, пакет тяжеленький, или даже резко присесть на стул.
О, даже так, и раз, и...
Положение сидя, мышцы спины расслабляются, наш мышечный корсет вокруг позвоночника, он наиболее стабильный в тонусе, в положении стоя. То есть мы держим осанку за счет мышц, мышцы выпрямляют кости. И вот эти вот качели, скелет и мышцы, когда 80% нагрузки распределяется на скелет и 20% на мышцы вокруг, они играют в ту или иную сторону в зависимости от развитости мышечного каркаса. Чем развитее каркас, тем меньше нагрузки на кость.
Вот.
Да. Чем меньше развиты мышцы, тем больше перегружается позвоночник. Развиваются заболевания межпозвонковых суставов, которые называются спондилоартроз. Возникает изменение в самих телах позвонков с дегенеративными изменениями межпозвонковых дисков, так называемый спондилез, деформирующий спондилез со всеми вытекающими отсюда заболеваниями, которые возникают при сдавлении невральных структур, проходящих в позвоночном канале. Это как костные стенозы, так и мягкотканные комбинированные стенозы за счет гипертрофии, как желтые связки, там, остеофитов позвонков. Достаточно сложная структура позвоночник, потому что это и кости, и позвоночный канал, и межпозвонковые отверстия, и спинной мозг, корешки спинного мозга, выходящие через межпозвонковые отверстия, отвечающие за свои области по конечностям, как мышечные, так и двигательные, так и чувствительные функции несущие. Поэтому вот мы немножко отошли от темы по поводу остеопороза. С возрастом меняется гормональный фон, возникает нарушение обмена веществ, и в том числе это связано в основном кальций, фосфор, гормон щитовидной железы, паратиреоидные гормоны. И это ведет либо к нарушению всасываемости, либо, наоборот, к повышенной резорбции костной ткани, к повышенному вымыванию кальция.
Да.
Просто так есть скорлупу, но это малоэффективно.
А у нас любят, а что ж нет, и кальцием можно сверху, там, килограмм творога в день, чтобы укрепить костную ткань.
Много скорлупы придется съесть, и не вся она всосется, к сожалению, если было все так просто. Обязательно прием витаминов кальция, витамин D, и дальше уже в зависимости от анализов, то есть чтобы подтвердить остеопороз, нужно выполнить ряд лабораторных исследований и инструментальных. Из лабораторных это определяется уровень кальция, фосфора и паратиреоидных гормонов. Ну, такие основные, базисные. Из инструментальных это денситометрия. Это золотой стандарт диагностики остеопороза. И уже установив диагноз остеопороз, либо снижение минеральной плотности костной ткани, назначается терапия в зависимости от показателей лабораторных. Это уже прерогатива эндокринолога. Он назначает помимо кальция и витамина D дополнительные препараты, антирезорптивные там препараты, препараты лечения остеопороза, в зависимости, они тоже их много. Угу. Есть препараты, назначаемые внутримышечно, внутривенно, в таблетированной форме, раз в месяц, там, раз в полгода, раз в две недели. Ну, это уже об этом подробно могут рассказать эндокринологи. Здесь тоже нельзя заниматься самолечением. Нужно обратиться к соответствующему специалисту и проходить лечение с периодической, периодическими клиническими этими...
клиническими рекомендациями.
Обследованиями, да, обследованиями. Контрольными обследованиями. Поэтому на фоне остеопороза ломаются позвонки. Они ломаются и... возникают такие, знаете, клиновидные деформации. Ломается один позвонок, перегружаются позвонки выше и ниже. Вслед за нагрузкой они также могут, причем ломаются они не так, как при обычном переломе на фоне травмы. Ломаются они за счет как бы проседания. Вот вы на губку для мытья посуды или представили?
Так, так.
Вот вы на нее ладошку положите, и под тяжестью ладошки она так проминается.
Так.
Вот можно сказать, вот губка, губчатая ткань позвонков, она также вот при остеопорозе, она вот так чук, проминается. И представьте, она проминается сразу на нескольких уровнях, несколько позвонков страдает. Отсюда перегружаются задние отделы, перегружаются суставы, меняется баланс, перераспределяются оси, там нагрузок, мышцы начинают как-то подключаться еще больше, они спазмируются, и возникает вертеброгенный такой болевой синдром. Поэтому важно следить за здоровьем, здоровым питанием, заниматься физкультурой, поддерживать мышечный корсет в тонусе, не набирать лишнего веса. А женщинам в постменопаузальном периоде наблюдаться у гинеколога, эндокринолога, там, и в случае необходимости принимать какие-то препараты, которые будут поддерживать и позволят им не дойти до остеопороза.
Вот так вот. Спасибо большое, было очень интересно. На самом деле, половины тем мы не взяли. В следующий раз продолжим. У нас в студии заведующий отделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко, хирург-травматолог, ортопед, вертебролог Рамис Асланов. Благодарю, Рамис Асланович, было очень интересно и полезно.
Спасибо вам большое. Я всегда рад побеседовать с вами на интересные темы. Надеюсь, это не последняя наша встреча. Всего всем хорошего.